В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Сухуминский на Вале 20.00, Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Меркель с нами. Почему так важно, что канцлер Германии приехал в Грузию именно в августе?
Россия всегда будет стараться использовать август для своих символических шагов. Но и у нас есть встречные шаги, важные послания от наших партнеров.
Политик одного дня. Зачем Абхазии вице-президент по следам одной отставки?
Учитывая число вице-президентов, ушедших в отставку, можно говорить уже о политической традиции. На поверку оказывается, что не было ни одного президента Абхазии, которого бы не покинул вице-президент.
Театр с признанием. Открытие театра «Русская драма» в Скинвале благополучно дотянули до десятилетия августа 2008 года.
Новая «Гроба», она из-за того и не шла сюда больше всего, из-за того, что негде работать и нет условий для работы. А сейчас в данный момент все это создано.
Все это также, как российские интернет-мошенники работают с туристами в Абхазии, кто спасет Грузию от кори, Дмитрий Маниава о новых приключениях Бедзина Иванишвили, рубрики «Голоса», обзор прессы и «Панорама» и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые спрашивают из студии, читает Амина Умарова.
Встреча помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона и секретаря российского совбеза Николая Патрушева в Женеве завершилась без совместного заявления. По словам самого Болтона, это произошло из-за того, что на переговорах он поднял вопрос российского вмешательства в американские выборы. Советник президента США подчеркнул, что в Вашингтоне не потерпят нового вмешательства в избирательный процесс. «Я дал понять, что мы не потерпим вмешательства в 2018 году, и мы готовы предпринять необходимые шаги, чтобы предотвратить вмешательство». Встреча длилась около 5 часов. Она проходила за закрытыми дверями. Журналистов не пустили даже в момент приветственного рукопожатия. На переговорах обсуждались война в Сирии, конфликт на востоке Украины и двусторонние отношения на фоне усиления санкций США. Патрушев после завершения встречи заявил, что приглашает и других официальных лиц в Россию для двусторонних переговоров. Договоренностей о следующей встрече секретаря российского совбеза с Болтоном достигнуто не было. В районе села Крымское на востоке Украины с утра 23 августа идет ожесточенное боестолкновение между украинскими военными и вооруженными сепаратистами. Об этом в четверг на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк. По его словам, бой начался в 5:30 утра. Сепаратисты напали на позицию вооруженных сил Украины и попытались захватить наблюдательные посты вдоль Бахмутской трассы. Активная фаза боя продолжалась 5 часов. По заявлению Минобороны Украины, атаку удалось отбить, но в результате нее погибли 4 украинских военнослужащих и еще 7 получили ранения. Еще один украинский военный погиб в результате обстрела сепаратистами других сел, находящихся под контролем вооруженных сил Украины. Гуцуляк отдельно отметил, что со стороны сепаратистов применялись мины калибра 120 мм, использование которых запрещено Минскими соглашениями. Ранее президент Украины Петр Порошенко, выступая в Днепре на праздновании Дня государственного флага, извинился за сказанные им в 2014 году слова о скором завершении войны в Донбассе. «Жаль, что дал обещание, которое не оправдалось. Прошу за это прощения», — заявил Порошенко. В прошедшую среду трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе договорилась о бессрочном прекращении огня с 29 августа. При этом украинская сторона отметила, что мира невозможно добиться без полного прекращения поставок оружия, боеприпасов и горюче-смазочных материалов из России, в то время как сейчас такие поставки продолжаются. Кремль эти обвинения отвергает.
Эхо Кавказа. Новости.
Официальный курс доллара на 24 августа составил 68 рублей 52 копейки. Это почти на рубль больше вчерашнего курса и максимум за последние 2 года. По отношению к евро российская валюта также подешевела на 1 рубль. Официальный курс евро на завтра Центральный банк России установил на отметке в 79 рублей 25 копеек. Рубль дешевеет с начала августа на фоне сообщений о новых санкциях со стороны США. Они связаны с отравлением Великобритании бывшего двойного агента России. Российской разведки Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Против них использовали советский боевой яд «Новичок». Лондон и Вашингтон обвиняют Кремль в применении химического оружия. Во Франции в пригороде Парижа вооруженный ножом мужчина напал на прохожих. По последним данным, жертвами нападения стали 2 человека. Еще один серьезно ранен. Ранее сообщалось об 1 погибшем и 2 раненых. Сам преступник был убит сотрудниками полиции при попытке скрыться. Сообщается, что нападавший 1982 года рождения и ранее был судим за публичное оправдание терроризма. Мотивы нападения неизвестны. По данным телеканала BFM TV, одной из версий нападения является бытовой конфликт. Жертвами стали мать и сестра преступника. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство», но она не предоставила никаких доказательств, сообщает Reuters. Власти Франции официально пока не признали произошедшее терактом. Президент США Дональд Трамп заявил о том, что рынок рухнет, если он будет подвергнут импичменту. Об этом он заявил в телепрограмме Fox and Friends, которая транслировалась в четверг. Американский лидер сказал, что не понимает, как можно объявить импичмент тому, кто отлично потрудился на президентском посту. Трамп спрогнозировал падение американской экономики в случае, если он не будет переизбран. Глава государства назвал свое президентство экономически успешным для страны. Он предположил, что Америка претерпела бы отрицательный рост, если бы на выборах в выборах 2016 года победила его соперница Хиллари Клинтон. В своем выступлении президент США пожаловался на плохие законы в сфере иммиграции и рассказал о том, что на американо-мексиканской границе уже возводится стена, призванная остановить поток нелегальных мигрантов. Проект ее строительства был частью предвыборных обещаний Трампа. Комментарии главы Белого дома прозвучали на фоне новостей о том, что бывший глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт признан виновным по 8 из 18 пунктов обвинения. Парламент Чехии признал вторжением и оккупацией ввод в Чехословакию войск СССР и других стран Варшавского договора в 1968 году. Цель резолюции – предотвратить искажение истории. Инициаторами документа стали христианские демократы. Они заявили, что резолюция станет четким посланием общественности, а также другим странам, в том числе России.
Спасибо. Международные новости нам прочитала Амина Умарова. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа». Переходим к главным темам. Канцлер Германии Ангела Меркель прибыла с официальным визитом в Грузию. В Тбилисском аэропорту высокого гостя встретил министр иностранных дел Давид Залкалиани. После этого глава федерального правительства отправилась в администрацию правительства Грузии. Первый день визита высокой гостя в репортаже Владимира Унанянца.
Красной дорожкой, выруливающий к ней большой самолет с большим гостем. Спустя 10 лет Ангела Меркель прибыла в Грузию. Тогда, в августе 2008-го, она посетила Тбилиси с однодневным визитом практически сразу же после прекращения боевых действий. Говорила, жестко осуждала Россию, выражала поддержку тогдашнему президенту Михаилу Саакашвили. Сегодня она прилетела говорить уже с его политическими оппонентами, но вновь со словами поддержки. В правительственной канцелярии ее ждал премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе. Вновь красная дорожка, почетный караул и оркестр. Вышедшая из автомобиля Ангела Меркель добродушно улыбалась, пока ей представляли членов грузинского кабмина. После непродолжительной церемонии главы 2 правительств предпочли остаться наедине. Встреча прошла за закрытыми дверями. Позже, выйдя к прессе, Ангела Меркель предвосхитила вопросы, начав выступление со слов поддержки территориальной целостности страны.
Я рада, что нахожусь сегодня в Грузии. В последний раз я побывала здесь 10 лет назад. Тогда было подписано соглашение о прекращении огня. Мы по-прежнему настойчиво требуем вывода российских войск. И, конечно же, спустя 10 лет мы поддерживаем территориальную целостность Грузии.
Но почти сразу же сместила акценты в экономическую плоскость. Впрочем, ее мнением относительно оккупации грузинских территорий местные журналисты все же поинтересовались, как и тем, упоминалась ли Грузия на ее недавней встрече с российским президентом Владимиром Путиным. Причем, услышав слово «оккупация», канцлер, как показалось многим присутствующим, явно поморщилась. А отвечая на вопрос, сумела избежать формулировок, используемых официально в Тбилиси. Из ее уст слова «оккупация» журналисты не дождались. Канцлер лишь отметила, что существующее положение несправедливо.
Президент России знает о моей позиции, о том, что это несправедливо. Завтра у меня будет возможность подойти к административной границе, к демаркационной линии, где в том числе представлена и миссия Евросоюза. Это несправедливость, то, что происходит.
При этом канцлер подчеркнула, что вопрос Грузии надо рассматривать в одном контексте с Украиной.
Несмотря на большую напряженность, большие усилия, делается очень мало для того, чтобы раз и навсегда эта большая несправедливость осталась в прошлом. Это не должно быть обыденностью, не следует мириться с ситуацией. Мы каждый день должны максимально говорить об этом.
Но сама говорить на эту тему дальше не стала. В общем, опытная в таких словесных дуэлях Меркель умело ушла от ответов на трудные вопросы. Журналисты, впрочем, не настаивали. Портить настроение высокой гостьи не стали. Все-таки не так часто бессменная на протяжении последних 13 лет глава германского правительства находит время для того, чтобы выбраться в Грузию. Так что конференция прошла без эксцессов. Больше про Россию у нее не спрашивали. Да и о натовских перспективах Грузии не особо пытали. А журналисты личного пула даже заставили улыбнуться, задав вопрос о грузинских мигрантах. За нее ответил грузинский премьер. Мамука Бахтадзе заверил немецких журналистов, нарушители визовой либерализации с каждым днем становится все меньше.
Для нас неоценима непрерывная поддержка территориальной целостности нашей страны с вашей стороны и правительства Германии, так же как и поддержка в отношении нашего населения и европейской и евроатлантической интеграции нашего народа. Хочу отметить, что безвизовый режим с Европой является значительнейшим достижением на пути европейской интеграции, и это то благо, к которому мы относимся с особой бережностью. Мы гордимся, что Грузия верный и надежный партнер Германии.
Первая осечка произошла уже ближе к вечеру. Заходя в президентский дворец, долгожитель европейской политики споткнулась. Но Георгий Маргалашвили отреагировал мгновенно, поймал бундесканцлерину за руку и предотвратил ее неизбежное падение. Первый день визита Ангелы Меркель закончился церемонией возложения венков к мемориалу героев, погибших за территориальную целостность Грузии. Завтра утром канцлер, вопреки ранее обнародованной программе, все же отправится к разделительной линии. Правда, пресса ее сопровождать не будет. Во всяком случае, официально. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжим тему. В рамках своего визита канцлер Ангела Меркель по отдельности встретится с депутатами грузинской мечты и парламентской оппозиции. У оппонентов власти довольно много претензий к правящей партии, как известно, и она готовится рассказать об этих претензиях Ангеле Меркель. Слово Мзии Парисишвили.
Канцлеру Германии Ангеле Меркель всегда рады в Грузии, но если ее визит приходится на август, он становится особенно значимым. В августе 10 лет назад была российско-грузинская война. В августе же Москва признала независимость регионов Грузии, Абхазии и Южной Осетии. Говорит замглавы парламентского комитета по внешнеполитическим вопросам Дмитрий Цкитишвили.
Россия всегда будет стараться использовать август для своих символических шагов. Но и у нас есть встречные шаги, важные послания от наших партнеров. То, что Ангела Меркель приезжает в августе в Грузию, это очень символичное принципиальное послание всему миру, что Германия на нашей стороне, то есть на стороне правды и солидарна с Грузией, особенно в вопросе отношений с Россией.
Вторым вопросом, по словам Дмитрия Цкитишвили, который депутаты правящей силы вероятнее всего обсудят с канцлером Германии, это перспективы углубления сотрудничества в сфере экономики двух стран. В оппозиции эти темы, как и всю политику грузинской мечты, считают провальными. Депутат от Нацдвижения Саломе Самадашвили приводит в доказательство недавнюю встречу Ангелы Меркель с Владимиром Путиным. Оппозиционеров глубоко задел тот факт, что в повестке дня этой встречи грузинская тема не значилась. Для нас важно, какие заявления сделает канцлер Германии по жизненно важным для нашей страны вопросам оккупации евроатлантического будущего нашей страны. Мы на встрече с ней будем говорить об этих проблемах. Надеемся, что канцлер после этого визита будет иметь более четкое представление о вызовах, перед которыми стоит наша страна, потому что мы увидели, что Грузии фактически уже нет в повестке дня отношений Германии и России. Это крайне опасно для нашей страны. Российская оккупация, интеграция Грузии в ЕС и НАТО, в вопросе которой Германия всегда проявляет сдержанность, намерены обсудить с канцлером Меркель и депутаты от Европейской Грузии. Но они готовятся поднять еще один немаловажный вопрос – состояние демократии в Грузии, особенно в преддверии президентских выборов. Германия традиционно уделяет большое внимание вопросам демократии, отмечает пресс-спикер Европейской Грузии Ираклий Кикнавелидзе.
Нас ждут очень важные президентские выборы, и значимость этих выборов не ограничивается тем, кто станет следующим президентом. Дело в том, что за последние годы правления грузинская мечта в своих руках концентрирует все больше полномочий, как политических, так и финансовых. Это хорошо было видно на предыдущих парламентских выборах.
По словам Иракли Кикнавелидзе, тревогу оппозиционера вызывает и ситуация в СМИ, большинство которых контролируются властью, а оппозиционные Рустави-2 создаются проблемы. В парламентском меньшинстве надеются, что визит канцлера Германии незадолго до выборов подействует на правящую силу, и грузинская мечта не будет чинить серьезные препятствия оппозиции в ходе предвыборной гонки и в сборе финансовых средств. Ангела Меркель с оппозиционными депутатами встретится завтра, 24 августа, утром. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Напомню, вчера в Абхазии, самопровозглашенной республике Абхазия, вице-президент Виталий Габния подал в отставку. Зачем вообще Абхазии вице-президент задается вопросом Изиды Чани, если он нужен лишь президенту лишь для выборов? Она предлагает переписать абхазскую конституцию.
Нынче в Абхазии с надрывом обсуждают отставку вице-президента Виталия Габни, о которой он заявил 22 августа. Конечно, инцидент с вице-президентом красноречиво говорит о состоянии нашего общества, правоохранительной системы и еще о многом другом. Но надо отметить, что сам факт отставки не является чем-то из ряда вон выходящим. Учитывая число вице-президентов, ушедших в отставку, можно говорить уже о политической традиции. На поверку оказывается, что не было ни одного президента Абхазии, которого бы не покинул вице-президент. И как повелось, происходило это незадолго до выборов. Чтобы не быть голословной, я приведу хронику отставок наших вице с 1 по 4. Столько было у нас и президентов. Итак, в 2004 году первый президент Абхазии Владислав Артинба отстранил от должности вице-президента Валерия Аршба, обвинив его, как сообщала пресс-служба главы государства, в поддержке государственного переворота. Вице-президент Валерий Аршба в открытую поддержал государственный переворот, совершенный сторонниками Сергея Багапш, тем самым нарушив законодательство Республики Абхазия. Говорилось в заявлении из пресс-службы президента Владислава Артинба 17 ноября 2004 года. В мае 2009 года подал в отставку с поста вице-президента Рауль Хаджимба, который баллотировался на повторных выборах в январе 2005 года в тандеме с Сергеем Багапш. В декабре 2013 года подал в отставку с поста вице-президента Михаил Логуа, избиравшийся после смерти Багапша в паре с Александром Анквап. Логуа ушел достаточно тихо, сославшись на плохое здоровье. Нынешний август ознаменован отставкой вице-президента Виталия Габня, который был и, как сам заявляет, остается соратником Хаджимба. У всех отставок есть некоторые различия, но суть на самом деле в том, что существование поста вице-президента, которому в Конституции Абхазии посвящена одна статья, продиктовано отнюдь не государственной необходимостью. Что такое пост вице-президента и кому он нужен? Он не несет никакой функциональной нагрузки и существует на случай отпуска, болезни или смерти президента. Если глава государства находится в добром здравии, то вице-президент выполняет отдельные поручения президента. На мой взгляд, сама формулировка содержит в себе некий уничижительный смысл. Пройти выборы, чтобы стать мальчиком на побегушках в ранге второго лица страны, согласитесь, не очень большая честь. В том-то и дело, что пост вице-президента нужен только кандидату в президенты, так как позволяет собрать большее количество голосов на выборах. Если повезет, то в два раза больше. Чаще всего должность президента и вице-президента делят между собой представители двух районов страны. Если кандидат в президенты выходец из Абжуйской Абхазии, то вице-президент представляет Бзыпску и наоборот. Поэтому вице-президент, который дал президенту энное количество голосов, осознавая свою значимость, рассчитывает на часть власти. А на деле оказывается, что в его функции входит лишь никак не обозначенные отдельные поручения президента и полное забвение. К концу президентского срока обычно у вице-президентов заканчивается терпение, и они либо начинают играть свою игру, либо вообще выходят из игры. Чаще, конечно, первое. И еще интересная деталь, подтверждающая бессмысленность существования данной должности. За четверть века я видела людей, которые не единожды баллотировались на пост президента, но ни разу не видела людей, которые бы баллотировались на пост вице-президента во второй
второй раз. На мой взгляд, должность вице-президента – это один из способов развода электората, позволяющая собрать голоса разных людей, часто и не поддерживающих фигуру первого лица в государстве, но испытывающих симпатии ко второй фигуре по принципу районному или родственному. А это значит, что у нас, у налогоплательщиков, нет никакой реальной необходимости в этой должности. И теперь, когда Габния подал в отставку, вместо того, чтобы исходить злобой, надо поприветствовать шаг очередного вице, подавшего в отставку, и использовать его поступок как четвертый прецедент, дающий основание ставить вопрос о внесении поправок в Конституцию и ликвидации данной должности. Что касается обращения Виталия Габния, то надо бы спросить у прокуратуры, является ли заявление должностного лица, публично рассказавшего о происшествии, достаточным поводом для правоохранителей завести уголовное дело на человека, совершившего посягательство на вице-президента. Если и этого недостаточно, то можно с высокой долей вероятности говорить о том, что завтра или послезавтра это повторится. Бокалы начнут бить на головах других должностных лиц, в том числе и правоохранителей. Если есть государство, то оно должно реагировать на правонарушение. Если нет, то возникает вопрос, зачем мы содержим правоохранительные органы? Нам что, некуда деньги девать? Специально для «Эхо Кавказа» из Итачани, из Сухума.
Читаем прессу.
Больше налогов, меньше гусениц и юбилей Сухума. О чем пишут и что читают в Абхазии. Анет Гагарян с обзором прессы из Сухуми.
Абхазия-Информ публикует интервью академика, профессора, бывшего министра иностранных дел Республики Абхазия Вячеслава Чирикба. По его словам, огромной проблемой государственной важности является массовое уклонение бизнеса, особенно среднего и мелкого, от уплаты налогов. Вячеслав Чирикба заявил, одним из способов выправления ситуации является повсеместное введение кассовых аппаратов, без которых нельзя произвести оплату. При этом надо добавить то, чтобы данные о всех транзакциях в режиме реального времени сразу же попадали в базу данных налоговых инстанций. Существующая экономическая модель не работает, поэтому слишком большая зависимость от российской финансовой помощи. Конечно, мы благодарны за эту помощь, но тем не менее мы не должны постоянно стоять с протянутой рукой. Мы должны научиться сами зарабатывать. В Абхазии произошел всплеск численности американской белой бабочки. Как сообщил Абснепресс, начальник Государственной службы защиты растений Министерства сельского хозяйства Владимир Герия, локальные очаги распространения гусениц американской белой бабочки наблюдаются в Ачимчирском районе, в городе Сухум, но настоящий всплеск численности этих вредителей в Удаутском районе. Герия отметил, что природные условия спровоцировали рост численности бабочки. 20 лет назад вышел первый номер газеты «Аква Сухум». Ее редактором был журналист Виталий Шария. Газета выходила раз в месяц. По прошествии года Виталий Шария передал Сухум в руки журналиста Льва Хайкина. В октябре 1999 года она стала называться «Аква Сухум». Изменилась периодичность. Газета «Аква Сухум» публикует воспоминания постоянного читателя Георгия Харазия. «И тогда и сейчас я всегда с интересом читаю нашу городскую газету, которая освещает деятельность руководства города, как решаются те или иные проблемы, особенно коммунальные, что нового строится в городе, какие мероприятия проводятся. Отрадно, что она не только публикует материалы на русском языке, но и на абхазском. Теме состояния тротуаров столицы республики посвящена статья в нужной газете. Передвигаться пешком в некоторых районах города крайне сложно, если не сказать невозможно. В одних местах тротуары заросли непроходимой травой и колючками, в другом повреждены корнями деревьев. Где-то грязь, мусор и лужи, а где-то исчезли, будто и не было. В центре города еще одна беда, а вернее две. Часть тротуаров превратилась в несанкционированные парковки для автомобилей. Другая занята лестницами и площадками под магазины и рестораны, пишет издание. Власти столицы не могут уложить все пешеходные улицы города. Как всегда, недостаточно средств, констатирует нужная газета. Но точно можно предусмотреть стилевое единообразие тротуаров и обязать владельцев строений этот стиль соблюдать. Анаит Гагарян специально для «Эхо Кавказа» Сухум.
Вот уже 3 года интернет-мошенники в России успешно обогащаются за счет продаваемых ими доверчивым россиянам несуществующих путевок в здравницы Абхазии. На пресс-конференции представители турбизнеса и Министерства внутренних дел самопроглашенной республики, посвященной этой проблеме, побывал наш сухумский автор, упомянутый в предыдущем материале юбиляр Виталий Шария.
Сегодня в Сухуми состоялась пресс-конференция представителей туристической отрасли и правоохранительных органов Абхазии. Тема ее организаторами была сформулирована так. Неизвестные создали фальшивые сайты по продажам путевок и бронированию мест в гостиницах Абхазии. При 100% предоплате мошенники давали скидку в 30%. Обман, как правило, вскрывался, когда жертвы мошенников уже приезжали в Абхазию. Или звонили в отель уточнить какие-то детали. Абхазский союз туризма совместно с гильдией ательеров Абхазии создали инициативную группу, которой удалось безвозмездно разместить более 200 семей в гостиницах Абхазии. Конец цитаты. Заместитель министра по курортам и туризму Абхазии Астамыр Ахба сказал об этой мошеннической схеме.
Мошенники подделали такие сайты коллективных средств с размещением. К сожалению, уже 3 года на интернет-порталах, ресурсах появляются такие услуги, и доверчивые граждане попадаются на эти сети. То в 2015 году такие объекты подвергались, как дом отдыха Мюссера, пансионат имени Лакова, также дом отдыха, который располагался на территории Сандрыш, Багрыбш. Руководители долгое время обращались в правоохранительные органы Российской Федерации. Были результаты тоже, насколько мы осведомлены. Были задержаны люди, даже осуждены на территории Российской Федерации. Но, к сожалению, на этом мошенники не остановились. Как вы знаете, в этом году еще ряд объектов размещения были подвергнуты мошенническим делам.
Первый заместитель министра внутренних дел Абхазии Казбек Кишмахов отметил, что, к сожалению, эта ситуация коренным образом не будет меняться. Чем больше к нам будет ехать туристов, тем больше будет желающих их обмануть. Но мы, сказал он, будем стараться минимизировать количество мошенничеств. Кишмахов рассказал.
Было выявлено порядка 172 обращений людей с просьбой помочь подтвердить бронирование. Порядка 150 обращений не подтверждалось. Эта информация была до них донесена, в том числе представителям пресс-службы нашей, в том числе и я занимался лично еще. И мы смогли предотвратить преступления, которые, возможно, сегодня мы пытались бы расследовать. Есть регионы, допустим, которые группа лиц по 200 человек обманутых. Несколько уголовных дел, по которым у нас сейчас проводились проверку по запросам с Российской Федерации, они вообще продавали путевки в пансионаты, санатории, которых в Абхазии в принципе нет, они придуманы. Ну, мы сами понимаем все, что мошеннические схемы, они границ не имеют. У кого насколько фантазии хватает, тот настолько и думает. Но та работа, которую мы на сегодняшний день ведем, она дает положительный результат. У нас есть даже лицо осужденное, которое уже получило срок лишения свободы. 2 года. Не условно, а реально. У нас есть материалы, по которым проводится проверка. Порядка 17 уголовных дел сейчас.
Председатель Абхазского союза туризма Анна Калягина и представитель гильдии ательеров Абхазии Анна Малкина с гордостью рассказали о том, как в начале нынешнего летнего сезона, пока объекты коллективного размещения туристов еще не были заполнены до отказа, их руководители откликнулись на призыв бесплатно разместить у себя обманутых туристов, у которых были справки о их обращении в российскую полицию по месту жительства после того, как выяснялся обман. Но одна из журналисток стала возмущаться. Не есть ли это благотворительность за чужой счет, то есть за счет ательеров, формой потакания мошенникам? Анна Калягина эмоционально возразила на это.
Во-первых, мы размещали людей добровольно. Мы никого не заставляли. Это были экстренные меры, которые прежде всего не влияли на сам бизнес. То есть люди по доброте, по отзывчивости и просто из своих убеждений защищали имидж Абхазии, гостеприимной страны, потому что ее необходимо было людей этих размещать. Это действительно люди были попавшие в серьезную, трудную ситуацию. И мы все с вами попадаем очень часто в трудные ситуации. И когда люди нам протягивают руку помощи, мы им благодарны. И я считаю, что мир становится только лучше благодаря этому. И Абхазия показала себя не только как страна, где разбивают стекла, грабят, убивают и различные преступления происходят с туристами и плохой сервис, а показали себя как добрые, отзывчивые граждане, которые всегда готовы и рады принять туристов, неважно, в какую ситуацию они попали.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, в Сухуми и Цхинвали половина девятого вечера. Время регионального выпуска новостей в студии Амина Умарова.
Канцлер Германии Ангела Меркель, находящаяся с официальным визитом в Грузии, выразила поддержку территориальной целостности страны. В прошлый раз, когда я была в Грузии 10 лет назад, было подписано соглашение о прекращении огня, и тогда я настоятельно потребовала вывести российские войска с территории Грузии. По прошествии 10 лет я все так же выражаю поддержку территориальной целостности Грузии, заявила канцлер Германии Ангела Меркель на совместной с премьер-министром Грузии пресс-конференции, передает грузинская служба радио «Свобода». Отвечая на вопрос журналиста немецкого издания «Rheinische Post» об увеличении числа просителей убежища в Германии граждан Грузии, канцлер Германии отметила, что Грузия однозначно является безопасной страной, но в контексте либерализации визового режима действительно в Германию устремилось большое число просителей убежища. Однако позже их число сократилось и еще более сократится. Канцлер Германии еще раз обозначила свою позицию по грузинскому и украинскому вопросам. «Завтра у меня будет возможность посетить административную границу у демаркационной линии, где представлена миссия ЕС. Происходящее там является большой несправедливостью. Российский президент знает мою позицию по этому вопросу, в том числе и в отношении Украины. Это один сценарий, к сожалению, слишком мало делается для того, чтобы эта большая несправедливость осталась в прошлом. Мы должны максимально говорить об этом каждый день», – заявила канцлер Германии Ангела Меркель. Направление властями Грузии в Европейский суд по правам человека иска против России в очередной раз показывает неспособность и упорное нежелание Тбилиси адекватно воспринимать уже давно сложившиеся в регионе геополитические реалии. Об этом сегодня заявил полпред главы самопровозглашенной Республики Южная Осетия по постконфликтному урегулированию Мурат Джиоев. По словам полпреда, с точки зрения Грузии, вина России состоит в том, что она не дала и не дает возможность проглотить Южную Осетию и уничтожить ее народ. Поэтому выдумываются всякие нелепые обвинения, создается миф о нарушениях прав грузин. Устраиваются экскурсии для высоких гостей на государственную границу с Южной Осетией, сказал Джиоев. Касаясь вопроса смерти Арчила Татунашвили, полпред отметил, что даже весьма компетентный грузинский экспертный центр имени Самхараули не нашел оснований для заключения о его убийстве. 24 августа в ходе рабочей поездки в Москву глава самопровозглашенной Республики Абхазия Рауль Хаджимба встретится с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Как отмечается в сообщении пресс-службы главы республики, Хаджимба и Путин обсудят вопросы двустороннего сотрудничества и дальнейшего развития абхазо-российских отношений, информирует Абснепресс. Лидер самопровозглашенной Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов, который в эти дни посетит Москву, намерен обсудить с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным перспективы развития двустороннего сотрудничества, сообщила пресс-секретарь юго-осетинского лидера Дина Гасиева.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила Амина Умарова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Бельдина Иванишвили привычно разыграл французскую партию. Наш постоянный тбилисский автор Дмитрий Манява анализирует ее возможные продолжения, которые могут по традиции и не проистекать из ее начала.
Взгляд из...
Бедзин и Иванишвили умеют создавать проблемы там, где их могло и не быть. Экспертные сообщества пытаются понять, идет ли речь о сложном стратегическом плане или о цепочке тактических просчетов, разыгрывает ли правитель хитрую многоходовку или просто хочет казаться таинственным, как пожилой фокусник на провинциальной ярмарке. 24 июля Иванишвили заявил, что грузинская мечта не выдвинет своего кандидата на пост президента и поддержит независимого или вообще никого. С тех пор одна часть лидеров правящей партии нахваливает бывшего министра иностранных дел Саломы Зурабишвили, другая же твердит, что окончательное решение еще не принято. Поначалу все считали, что они просто имитируют внутрипартийную дискуссию, исход которой предопределен, но что-то опять пошло не так. Впервые Зурабишвили попыталась стать президентом в 2013 году, но Центризбирком отказал ей в регистрации, поскольку она являлась гражданкой Франции. Зурабишвили тогда доказывала, что запрет касается избранного президента, а не кандидата, но главная проблема, скорее всего, заключалась в том, что она действовала более или менее самостоятельно и то ли вообще не поставила Иванишвили в известность о своих планах, то ли сделала это без уважения, как говорил Вито Корлеоне. Драматургия выборов была уже расписана, и лишний элемент Бедзини Григорьевич не требовался. На выборах 2014 года партия Зурабишвили «Путь Грузии» набрала 1,21% голосов, что могло еще раз подтолкнуть ее к выводу о том, что следует договориться о месте в системе. Затем фигуранты нашли общий язык, и уже в 2016 Зурабишвили стала депутатом. Грузинская мечта поддержала ее как независимого кандидата в Мутацминском мажоритарном округе. Милость правителя на этом не иссякла. Недавно послушный ему парламент внес поправки в избирательный кодекс. Они сделали невозможным повторение прецедента 2013 года. Кандидату теперь достаточно представить справку о том, что он подал заявление о выходе из иностранного подданства. Абсолютное большинство комментаторов полагает, что статью подправили для того, чтобы уберечь Зурабишвили от возникновения коллизии в том случае, если процедура затянется по вине французских властей. Казалось, что после такой увертюры ее не станут использовать в качестве тепловой ловушки, как выразились бы авиаторы, дабы прикрыть другого подлинного фаворита. Но разговоры о запасном варианте, тем не менее, начались, а некоторые вполне лояльные вассалы Иванишвили принялись рассуждать о том, что поддерживать Зурабишвили рискованно, да и характер у нее непростой, так и есть. Формальный повод для сомнений им предоставила шумная кампания, развернутая националами и близкими к ним группами в СМИ и соцсетях в связи с комментариями Зурабишвили о войне 2008 года. Если коротко, она называет агрессором Россию, но считает, что без преступных ошибок Саакашвили результаты не были бы столь ужасны, а ее оппоненты отталкиваются от тезиса «русские все равно бы напали» и приходят к догмату о непогрешимости своего вождя. Но важнее другое. Дает ли эта бурная дискуссия при отсутствии социологических данных возможность утверждать, что военный скандал помешает значительной части избирателей поддержать Зурабишвили? На своей первой пресс-конференции 1 ноября 2011 года Иванишвили сказал о войне нечто похожее, и националы точно так же обвиняли его в предательстве, но электорат не обратил на это особого внимания. Все последующие попытки эксплуатации темы любой из сторон заканчивались, по большому счету, безрезультатно. Удивительно, что единомышленники Саакашвили пошли в психическую атаку не после завершения регистрации кандидатов, а до нее, оставляя Иванишвили возможность все переиграть и поддержать условного аполитичного профессора на скамейке запасных, если такой, или кого-то еще, после чего националам и еврогрузинам придется иметь дело с менее уязвимым фаворитом правящей партии. Может показаться, что они действуют вопреки своим интересам, так, словно для них важнее потопить Зурабишвили, чем выиграть выборы. Если ненадолго забыть, что вероятность их победы крайне мала. Кампанию против Зурабишвили как бы из-под тишка поддерживают другие независимые кандидаты, которые все еще надеются исполнить уготованную ей роль благодаря форс-мажорным обстоятельствам, а также группировки внутри правящей партии, разозленные тем, что сюзерен не отдал президентское кресло им. Есть еще один фактор. Из всех республик европейской части бывшего СССР иммигранты наименее влиятельны в Грузии. Современные элиты, ведущие свою родословную от советской, лицемерно приветствуют успешных иммигрантов, но попросту не дает им развернуться на родине, рассматривает их как конкурентов и соглашается принять лишь в качестве младших партнеров. Став президентом Зурабишвили, семья ее деда Ивана покинула Грузию в 21 году, может создать для иммигрантов своего рода плацдарм в политической, экономической и общественной жизни страны. Представители красной, да и розовой элиты эта перспектива не прельщает. Впрочем, они, как и все перечисленные выше силы, приветствуя атаку против Зурабишвили, едва ли станут руководить ею, поскольку опасаются ненароком разгневать Бедзина Григорьевича.
Иванишвили выгодно создать впечатление, что он преодолевает упорное сопротивление оппонентов, чтобы сделать Зурабишвили более послушной, а заодно в очередной раз мобилизовать избирателей, используя угрозы реставрации старого режима. Но это тактический нюанс, а у проблемы есть еще один важный аспект. Основная идея пресловутой диверсификации внешней политики заключается в углублении сотрудничества с влиятельными странами для того, чтобы их интересы создавали своеобразную зону безопасности между позициями США и России. Это подразумевает улучшение отношений с региональными лидерами и с Китаем. Договор о свободной торговле подписан, инвестиции растут. К слову, недавно, говоря о новом премьере Мамуки Бахтадзе, Иванишвили вдруг без особого повода начал рассказывать о его плодотворном сотрудничестве с китайцами. Из европейских стран наиболее тесные связи у Иванишвили сложились с Францией. Он там жил, вел дела и, наконец, получил гражданство. А Солома Зурабишвили до того, как стать грузинским политиком, была французским дипломатом. В Грузии и в регионе в целом Париж действует весьма искусно, и заинтересованные державы, как правило, видят в нем полезного партнера и посредника. Помимо сближения с Евросоюзом, в целом грузины с подачи Шеварднадзе всегда пытались выстроить особые отношения прежде всего с Германией. Но в последние десятилетия обстоятельства, вкупе с успешной работой дипломатов Пятой Республики, подтолкнули их, если не к смене приоритетов, то к активизации сотрудничества с Францией. Избрание Зурабишвили, вероятно, будет воспринято на Кедерсе, а то и в Елисейском дворце с удовлетворением. Но не исключено, что Иванишвили, являясь бизнесменом, стремится показать, как трудно ему достичь этой цели и пытается получить что-то взамен. Возможно, он хочет поторговаться и вместе с тем создает предпосылки для того, чтобы в случае срыва сделки сбросить Зурабишвили под откос, сославшись на негативное общественное мнение. В данный момент ему выгодна полифоническая кампания против Соломы Зурабишвили с участием разных, зачастую ненавидящих друг друга исполнителей. Если Иванишвили окончательно утвердит ее кандидатуру, вероятность нового решения все еще высока. Ресурсного превосходства правящей партии, скорее всего, с лихвой хватит для того, чтобы преодолеть сопротивление разобщенной и истощенной оппозиции. Многие авторы предполагают, что, заняв пост Зурабишвили, подобно действующему президенту Маргелашвили, начнет конфликтовать с грузинской мечтой. Это вполне возможно, но усеченные полномочия едва ли позволят ей спровоцировать масштабный кризис. Иванишвили часто допускает кадровые ошибки, но никогда не назначает на высокие посты людей, которые могут увлечь за собой массы. Маргелашвили, бывший премьер Кверикашвили и Солома Зурабишвили в обозримой перспективе, в политике это синоним слова «никогда», не сумеет превратиться в вождей популистского типа или заключить тайный пакт с влиятельными элитными группировками. Так что Зурабишвили вряд ли удастся создать серьезную угрозу стабильности режима, и она, по всей вероятности, всего лишь унаследует роль президента-диссидента, разнообразящего демократический фасад. В целом же личные качества кандидатов не имеют особого значения. Главное, что Иванишвили сохранит возможность обращаться с ними, как миллионер Рамбаль Коше со своими подчиненными в замечательном французском фильме «Игрушка» с участием Пьера Ришара. Грузины иногда шутя называют его пророческим. Вся разница в том, что фильм длится полтора часа и завершается на мажорной ноте. Правление же Иванишвили пока не видно конца.
Взгляд из.
Это была позиция Дмитрия Маниавы. Сегодня в Схинвале торжественно открыли новое здание Государственного театра имени Костахи Тагурова. К артистам и гостям обратился президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов. Мероприятие продолжилось музыкальным представлением. Церемония открытия приурочена к десятилетию признания России независимости республики. Ирина Келексаева с подробностями.
Если вернуться в прошлое, то здание Государственного театра Южной Осетии построили еще в 1931 году. И долгое время, как это было принято в советские времена, оно называлось «Домом культуры колхозника». Первую театральную постановку показали сразу после открытия 29 июля того же года. И историю театра начинают исчислять именно с этой даты. Было ли это архитектурное сооружение чем-то уникальным? Вряд ли. Но для жителей Схинвала все это время театр был олицетворением культуры, духа города, его визитной карточкой. Когда в 2005 году в здании Госдрамтеатра случился пожар, в республике объявили народный сбор денег на его восстановление. Хотя куда и на что они были потрачены, остается вопросом до сих пор. Кардинально перестроить здание решили в 2006 году, когда по просьбе руководства республики правительство Москвы поручило сделать разработку проектной документации по строительству нового сооружения. Размах и задумка архитекторов тогда шокировала общественность, ведь, судя по проекту, оно должно было занять пространство между двумя центральными улицами города и у уничтожить небольшой прилегающий к театру парк. После возмущения общественности проект был изменен, но окончательный вариант будущего здания театра после многочисленных обсуждений, скандалов, поправок был представлен уже после августовской войны, а в 2014 году наконец приступили и к его восстановлению. На строительство здания из российского бюджета выделили более 1 миллиарда рублей и обещали сдать его к концу 2017 года. Как говорится в распространенном сегодня сообщении пресс-службы Министерства строительства, из-за низких темпов строительных работ и в связи с рекомендациями Министерства культуры Республики относительно механики сцены, стилистического и художественного оформления зала, сроки сдачи несколько раз сдвигались. Последний стилистический скандал разгорелся после появления в росписи театра нетрадиционного образа осетинского небожителя Уастерджа, которого северо-осетинские художники изобразили в образе молодого святого, одетого в красные фольклорно-русские сапоги. Но страсти улеглись, и театральная труппа из 40 человек, которая все эти годы ютилась в помещении здания совпрофа, обрела спустя 13 лет новый старый дом. Тамерлан Зуцев, художественный руководитель и режиссер Государственного драматического театра, в беседе с «Эхом Кавказа» сказал, цитата, «Плоды события, которое произошло сегодня, мы будем пожинать еще несколько столетий». Конец цитаты. Продолжает Тамерлан Зуцев.
Потому что дан старт новой жизни для нашего театра, в котором можно сказать, что все предусмотрено для того, чтобы мы работали не просто на благо зрителя, а на самосовершенство нашей культуры. И это, я думаю, будет большим рывком, большим прогрессом в искусстве Южной Осетии, также в искусстве всего Кавказа и мира.
Когда театр только начали строить, я участвовал в церемонии закладывания капсулы в его фундамент. У меня появились слезы на глазах, делится с «Эхом Кавказа» и актер Госдрамтеатра Григорий Маммев. Я тогда подумал о том, что пусть и через 8-10 лет, но его обязательно достроят.
Но оказалось, что 4 года, и сегодня это было настолько волнительное событие не только для актеров, но для всех зрителей, кто собрался. Это грандиозное событие, я думаю, что в новом веке это вот самое такое событие в культурной жизни нашей республики. На самом деле это было круто, очень хорошо все сделано. И дай бог, что мы там играли много спектаклей, показывали много-много всяких разных и премьер, и концертов. Здание все на высшем уровне. Каждому артисту по гримерке. Сцена вообще фантастическая. Сцена ходит туда-сюда, кругом, налево-направо, вниз-вверх. Свет очень хороший, очень крутой свет.
Это хорошая мотивация для всего коллектива, говорит Григорий Маммев. Ведь хорошее здание тоже вдохновляет и дает стимул для творчества. Просторный и оснащенный театр, по словам режиссера Тамерлана Зуцева, хороший повод и для обновления актерского состава.
Новая кровь, она из-за того и не шла сюда больше всего, из-за того, что негде работать и нет условий для работы. А сейчас в данный момент все это создано.
Площадь нового восстановленного Госдрамтеатра увеличилась и составляет 6000 квадратных метров. А внешний вид здания дополнили необычным фонтаном, который построили на месте подаренного в советские времена аджарским народом. Ирина Хелексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Голоса. Продолжим тему. Российское признание 10 лет спустя, ожидаемое и полученное. Сарина Санакоева в рубрике «Голоса» из Цхинвали.
Чего вы ожидали от признания 10 лет назад? И оправдались ли ваши надежды?
Надежды оправдались, конечно. Я ожидала то, что вот не будет больше войны, будем жить все в мире. Ожидала то, что вот в экономическом плане вот наш город стал потихоньку процветать.
И наши надежды
оправдались, да, все.
Ну, самое главное, то, что больше нет войны, то, что никто не враждует между собой, ну, нет вражды. И это самое главное. И люди не умирают.
Что можно было ожидать от этого праздника, который ликовал наш народ 10 лет тому назад? Это свобода, это мирное небо, это то, что наши дети живут в спокойствии. Все это у нас есть. Да, самая главная надежда, как любого нормального человека, любой мамы, это мир детям.
С чем были связаны ваши главные надежды 10 лет назад? И оправдались ли ваши надежды от признания?
Знаете, надежды оправдались. А то, что живется тут спокойно, душе спокойно, и это важнее всего.
Я ожидала, чтобы нас не только признали, но чтобы народ Осетии объединился, и чтобы мы были в одном государстве все вместе. И Южная Осетия, и Северная. И Вот это вот, к сожалению, 10 лет спустя еще как-то висит в воздухе эта тема. Пока что я не вижу края, когда что решится. Одни разговоры, но цель у нас бы была вот в этом. Мои знакомые, родственники, все хотят объединения. Наш народ. Чтобы между нами не было границы, каждый раз мы не проходили через таможенное обследование, чтобы каждый раз вот мы не стояли там. И то, что уже тогда мы бы были тоже россияне. Все. В качестве отдельного, как Южная Осетия, вот государство, но в составе России. Или вообще лучше всего объединенная Осетия.
Чего вы ожидали от признания и оправдались ли ваши ожидания?
От признания мы ждали, и все люди ждут чего? Справедливости, уважения к человеку.
Значит, вы ждали справедливости, равноправия, признание этого не принесло?
Не принесло абсолютно. То, что касается насчет независимости, я вам скажу, как бы я был рад и как бы я был счастлив, чтобы я был зависимым, каким зависимым я был в советское время. А та независимость, которая сегодня, допустим, мне говорят, что ты сегодня независимый, я самый счастливый человек. Я сегодня больше зависимый. Зависимый от бездарных людей, от бездарности, от отсталости, от хамства, от невоспитанности, от отсталости, от дремучего отношения, допустим, да, к человеку. Вот от этого я больше зависим сегодня. Что, между прочим, меня не очень радует.
Панорама.
Вторжение войск, Варшавского договора и последующей советской оккупации длиной в 20 с лишним лет означали конец надежд для многих чехов и словаков. Многие деятели искусства, впрочем, в это время в большинстве своем как-то вписались в новый режим. Было очень немного звезд, для которых принципы оказались важнее заработка. Среди них, этих немногих, совершенно особое место занимает певица Марта Кубишева. Во время «Пражской весны» она была самым известным женским голосом в Чехословакии. С ней беседует Ефим Фиштейн.
Марта, весной 68-го года вы прилюдно поцеловали Александра Дубчика, тогдашнего лидера Компартии и вождя «Пражской весны». Эти кадры позднее, после разгрома реформ, власти не раз ставили вам в вину, как доказательство ваших контрреволюционных настроений. Этот поцелуй был проявлением веры в доброе намерение коммунистов или знаком надежды на свободу, которой добивался народ?
Второе предположение верно. Событие, о котором вы говорите, случилось в середине мая, когда наш ансамбль вернулся из Франции, где мы пели в знаменитом парижском театре «Олимпия». По возвращении я была еще полна впечатлений от парижской атмосферы праздничной вольности, и мне казалось, что если это возможно за границей, то почему так не может быть и у нас? В то время за рубежом нас воспринимали именно так. Независимо от отношения к политике, люди видели в нас носителей того процесса демократизации, который потом стали называть «Пражской весной».
Этот процесс вы воспринимали по изменившейся атмосфере в обществе, или он имел для вас и чисто профессиональный проявление, например, то, что исчезла цензура, никто не следил за содержанием ваших песен.
В Пражский музыкальный театр меня в 1962 году привел поэт Ян Шнайдер. Довольно скоро мы с Яном начали работать в паре, но, в принципе, важно понять, что в 60-х годах Чехословакия была страной довольно либеральных нравов, по крайней мере, в области эстрады. Режим был скорее смешным, чем безжалостным.
Будучи певицей и актрисой, как вы воспринимали политические перемены в стране? Индустрия развлечений обычно не способствует повышенному интересу к политике.
В то время нельзя было жить, не замечая политических перемен. Политика была разлита в воздухе. Что происходит что-то необыкновенное, я поняла по одному курьезному обстоятельству. Так получилось, что я заказывала платье в том же модном салоне, где шили для жены тогдашнего президента Наводного. Ей ужасно нравилась песня «О, бэйби, бэйби», с которой мы с Хеленой Вондрачковой победили на конкурсе «Братиславская лира». Году этак в 65-м. Всякий раз на государственные праздники госпожа Наводная приглашала нас в Пражский град. Уже в 8 часов утра она посылала за нами машину. Мы выступали чуть ли не первым номером, сразу после приветственных речей. После торжественного открытия следовал банкет, где мы, наконец-то, могли позавтракать. Один раз она предложила мне гонорар, но такой мизерный, что его не хватило бы даже на обратное такси. Но, как правило, она отделывалась продуктами прямо с банкетного стола. Помню, как однажды я привезла привезла в театр батон венгерской копченой колбасы и бросила на стол коллегам. Дары Пражского града. Нас часто подначивали, называя певцами кровавого режима. Но это не было политикой. Политика началась позднее, когда Наводного сняли, супруга его канула в неизвестность и перестала заказывать платье в салоне. Это было сигналом того, что режим изменился.
А как произошло ваше знакомство с Александром Дубчиком?
Александр Дубчик был правда милачком.
Новый партийный вождь был подлинным любимчиком толпы. Его нельзя было не заметить. В тот день, который был зафиксирован всеми камерами, я и моя подруга, актриса Ива Янжурова, подъехали с букетами цветов к зданию ЦК КПЧ, откуда должен был выйти Дубчик. Ива раздавала собравшимся цветы, выдирая их из букета, и очень скоро у нее в руках осталась лишь оберточная бумага. Я решила быть хитрее и сохранить букет для передачи по назначению, поэтому оставила его в машине. На шее у меня был семейный медальон, который я твердо решила подарить Дубчику в качестве амулета. Поцеловав его, я полезла в машину доставать цветы. Конечно же, потеряла свой медальон. Картина была жалкая. Развернувшись к генсеку задницы, я шарила рукой по дну автомобиля, что-то выискивая. Букет в результате я вытащила тоже ободранный, как веник. Медальона не нашла и стала что-то невнятно объяснять. Но Дубчик терпеливо ждал со своей вечной несмелой улыбкой на лице. Вся эта сценка в тот день была показана в вечерних новостях по всему миру. Для меня это очень типично. В самые важные моменты жизни со мной всегда происходят самые нелепые неожиданности.
Самой известной вашей песней стала «Молитва для Марты». Но она ведь появилась на свет значительно раньше, чем в Прагу вторглись советские танки. Как песня из развлекательного телевизионного сериала превратилась в гимн национального достоинства?
Он поскудочно делал про сериал.
Песня действительно была написана для телесериала «Песенка для Рудольфа III» под невинным названием «Молитва». Музыкальная и текстовая основа вроде бы были те же, но контекст оказался иным. Через день после начала оккупации мы поняли, что песню надо записывать снова, придав ей другое, трагическое звучание. Мы собрались в одной из подпольных студий, откуда еще велось радиовещание. Автор музыки Индер Жевбрабец приехал к нам на машине, изрешеченной автоматными очередями. Весь трясся от страха и негодования, но тут же сел править музыку. Автор текста Петер Рада диктовал слова по телефону. Это он предложил изменить название. Оркестр сопровождения был собран с миру по нитке. За инструменты сели коллеги-певцы. Песня живьем шла в эфир с нелегального передатчика, попала и на экраны телевизоров. Один из коллег был остановлен советским патрулем, машину обыскали. К счастью, в сиденье у него был тайник, куда он поместил отснятый материал, и его удалось провести в студию. Когда, закончив петь, я вышла на улицу, прохожие бросались ко мне. «Какая замечательная песня у вас получилась! Когда еще мы услышим ее?» Я отвечала: «От меня это уже не зависит». С началом нормализации молитва для Марты была, разумеется, запрещена.
В период нормализации, то есть восстановления коммунистических порядков, большинство ваших коллег по шоу-бизнесу либо покинули страну, либо приспособились к новым условиям и продолжали выступать. Вы и не эмигрировали, и не приспособились. Таких было немного. Как вы сегодня оцениваете свою тогдашнюю неуступчивость?
Но протоже мне этот режим страшный.
Во мне клокотала ярость. Я чувствовала себя униженной, растоптанной, не видела для себя никакой возможности вернуться на сцену. Меня, собственно, формально не отстранили от работы. Не было ни письменного увольнения с работы, ни запрета на выступление. Какие-то начальники в коридоре походя мне сообщили, что приглашать меня никуда больше не будут, о чем я догадывалась и сама. Прага-концерт, который считался работодателем всех чешских артистов, отнял у меня паспорт, и я стала невыездной. Попутно меня попытались морально втоптать в грязь. Напечатали в центральной прессе какой-то фотомонтаж из голландских порножурналов и объявили, что это я так подрабатываю за границей. Мы с мужем подали в суд и тяжбу выиграли, но поняли, что так жить мы не сможем. Уехали в деревню с глаз подальше.
А чем вам позднее все-таки разрешили заниматься?
Какое-то время я просто боролась за жизнь. В буквальном смысле слова, с моим мужем, режиссером Яном Немцем, мы ждали ребенка. Беременность была исключительно тяжелой и закончилась выкидышем. Произошло общее отравление крови, несколько раз врачи констатировали клиническую смерть. Помучиться пришлось изрядно. В некоторых больницах меня просто отказывались принимать. Врачи пожимали плечами, ссылаясь на негласное распоряжение сверху. Автомобиль пришлось продать. Денег не было не то что на бензин, не хватало на еду. Ко всему еще мой муж был не только всемирно известный режиссер, но и совершенно непредсказуемый бунтарь. Однажды за ужином он поделился со мной новостью. Оказывается, он только что послал в Пражский град экстренную телеграмму на имя тогдашнего президента Густава Гусака. «Что было в телеграмме?» – спросила я. Я послал его в задницу. Ян решил, что жить в этой стране больше нельзя, и предложил мне сматывать удочки. У меня на руках была пожилая мать, брат давно эмигрировал, и без меня мама осталась бы совсем без ухода. Все знают, что я кошачья и собачья мама. Животных я тоже не могла оставить без призора. К тому времени наше супружество было чистой формальностью. Смерть ребенка семью не сцементировала. Мы развелись. Ян уехал в Австрию.
Марта, как к вам относились тогда простые люди? Соседи, коллеги по работе? Осуждали? Или наоборот, молча поддерживали?
Люди были ужасные.
Отношение нормальных людей было просто фантастическим. Они помогали, чем могли, и уважали нас, диссидентов, потому что мы делали то, что они сами хотели бы сделать, но по разным причинам не могли. Как снабженцу мне это всегда помогало. Я звонила на какие-то склады с дефицитными товарами. У телефона Марта Кубишева. Нам позарез нужно то-то и то-то. Та самая Марта Кубишева, запрещенная певица, она самая. Дорогая, приезжайте поскорее, для вас все найдется. Надо сказать, что и директор нашей конторы часто пересказывал нам то, что слышал по «Свободной Европе» или «Голосу Америки».
В рубрике «Панорама» с Мартой Кубишевой беседовал Ефим Фиштейн. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.